Глава 27, начало 112, часть 2. Иисус Христос на суде у Пилата и Ирода. Исполнилось то, что давно предсказывал себе Господь наш Иисус Христос. Он предан суду язычника Пилата. Иисус же стал пред Игемоном. Этот Игемон, Понтий Пилат, был римский правитель Иудеи из соседних с ней областей, Самарии и Думии. Он жил обычно в городе Кесарии, на берегу Средиземного моря, но для наблюдения за безопасностью на время Пасхи переселялся в Иерусалим, в роскошный дворец на горе Сионской, построенный царем Иродом, который избил младенцев Вифлеемских. Понтий Пилат был хотя и слабохарактерный, но гордый и бессердечный римский вельможа. Он презирал иудеев и ненавидел их первосвященников и книжников, которые, конечно, не пожалели бы церковной караваны, если бы можно было купить у него смертный приговор Господу Иисусу. Но, видимо, не смели сделать такого предложения надменному прокуратору. Об Иисусе Христе Пилат давно знал от своих чиновников, которые зорко следили за всем, что творилось в подчиненных областях, и обо всем доносили ему в Кесарии. Он знал, что действия галилейского учителя Иисуса немало не опасны для римского правительства. Известно было, конечно, Пилату и о происшествиях минувшей ночи, о взятии Иисуса Христа под стражу, собрании Синедриона и прочем, ибо римская стража особенно внимательно наблюдала за всем, что творилось в Иерусалиме во время праздников, и давала знать прокураторам. Пилату даже известно было гораздо более, нежели сколько хотели, и, может быть, ожидали первосвященники. Он знал, что они преследуют пророка Галилейского единственно по личным видам, из зависти и злобы. Таким образом, появление Иисуса Христа в виде узника не было для Пилата вовсе неожиданным. Неожиданным было только то, что для обвинения Его явился весь Синедрион с Каиафой во главе, и притом так рано и в такой день, когда всякий израильтянин и искренно и лицемерно набожный старался как можно удалиться от язычников и всего языческого, дабы не потерять законы чистоты, необходимы для совершения Пасхи. Первосвященники и книжники, пожиравшие, по слову Господа, верблюдов, действительно не забыли отсадить сего комара. Святый Иоанн Богослов пишет, что они не вошли в притор, чтобы не оскверниться, ибо в тот день им надлежало есть Пасху. Они остановились на Лифостротоне, то есть на площадке перед дворцом, выстланной разноцветными плитами, где по римскому обычаю на глазах всех совершалось судебное разбирательство. Тут было и судейское кресло прокуратора. Члены Синедриона дали знать Пилату, что ожидает его по такому делу, которое не терпит отсрочки. Не забыли без сомнения извиниться, что закон не позволяет им войти во внутренность притории для личного с ним объяснения. «Жалкий народ, слепые изуверы», — думал, конечно, при этом высокомерный римлянин, оскорбляемый тем, что его подвластные почитают дом его таким нечистым и богопротивным, что опасаются войти в него. Но римляне всегда щадили предрассудки побежденных народов, и Пилат немедленно явился на Лифостротоне. Одним высокомерным взглядом окинул он как пышное сборище членов Синедриона, так и буйную чернь их прислужников и толпы народной, которая постепенно собиралась около дворца. И, заметив яростное волнение среди обвинителей и кроткое величие обвиняемого, принял на себя строгий и спокойный вид, как бы не примечая, что обвинители дорожат временем. Римский вельможа важно спросил их: «В чем вы обвиняете человека сего?» Члены Синедриона не ожидали такого вопроса. Они полагали, что Пилат просто утвердит их приговор и позволит им предать казнь Иисуса, и притом такой казни, какую они укажут. «Если бы он не был злодей», — дерзко ответили они Пилату, «то неужели мы все, члены Синедриона, предали бы его тебе на казнь?» Враги Господа, видимо, надеялись, что их личная важность послужит вместо всех доказательств. Но такой надменный и неопределенный ответ Такая самонадеянность еще сильнее оскорбила гордость Пилата, который внутренне, может быть, радовался, что нашел случай досадить своим врагам. «Когда так, — возразил Геман, — когда вы хотите, чтобы я осудил сего человека без исследования дела, то к чему тут и мое участие? Возьмите его вы сами и по закону вашему судите, и наказывайте, как знаете. Я не хочу вмешиваться в ваши дела». «Но его преступление, — отвечали обвинители, — требует смертной казни, потому что он выдает себя за Мессию, царя Израильского. А нам нельзя никого предавать смерти без твоего на то согласия». Евангелист Иоанн при этом замечает: «Так было, да сбудется слово Иисусова, которое сказал, давая разуметь, какой смертью он умрет, то есть римской казнью, через распятие на кресте, смертью всенародной, медленной, сознательной, проклятой, самой мучительной, хуже, чем сожжение, хуже всех возможных смертей. И вот его враги, оставляя в стороне все обвинения в богохульстве, которые в глазах судьи язычника не имели бы никакой силы, разражаются против Иисуса Христа бурей ругательств, из которых можно было видеть, что они возводят на него три вины, будто он возмущает народ, будто запрещает давать дань кесарю и будто называет себя царем земным. Это усердие к выгодам кесаря из уст первосвященников должно было казаться Пилату чрезвычайно странным. Однако же обвинение было так важно, что не позволяло более уклоняться от судопроизводства. Надо было приступить к допросу. Пилат не обратил никакого внимания на первые два обвинения, как на несомненную для него клевету. Но как верный слуга римского кесаря, счел нужным спросить Иисуса Христа по последнему обвинению. Желая дать подсудимому более свободы в объяснении своего лица и своих действий, Пилат вошел в преторию, дав знак следовать за собой Иисусу. И Господь, дотоле никогда не переступавший порога царских чертогов, был введен в роскошную палату, блиставшую позолотой и убранством. Тот, кто имеет власть над небом и землей, судья вселенной, стал теперь предсудьей язычником. Какое глубокое самоуничижение! Виновный Адам скрылся от судьи Бога. Невинный Адам стоит теперь пред судом язычника. За кого? За всех нас, грешных людей. И вопроси его и Геман глаголя: «Ты ли еси царь иудейский?» Сердцеведец знал, что Пилат понимает слово «царь» только в смысле земного владыки, а он, Господь, есть царь не в земном смысле, а в смысле духовном, нравственном. Сказать Пилату, что он царь, значило бы ввести своего судью в невольную ошибку, а сказать, что не царь, значило бы погрешить против истины. Поэтому Господь вопросил Пилата: «От себя ли ты говоришь это? Или другие так сказали обо мне?» Пилат не мог предложить такого вопроса Господу от себя. В жизни Иисуса Христа не было к тому ни малейшего повода. Если же Пилат предлагал вопрос по наговору клеветников, то должен был прежде подумать, можно ли верить, чтобы Синедрион, так ненавидящий римскую власть, стал заботиться о власти кесаря? Можно ли верить такому усердию Синедриона к кесарю? Но гордый римский вельможа оскорбился тем, что Господь показал ему, как неосмотрителен его вопрос. «Разве я иудей, — сказал он, — чтобы мне верить мечтам иудеев о каком-то царе-завоевателе, которого они ждут? Твои сограждане и первосвященники предали тебя как виновного в присвоении имени царя, а я, как прокуратор, должен против воли делать тебе допрос, хотя сам доселе и не видал от тебя ничего противного закону. Итак, что ты сделал? Чем подал повод думать, что ты ищешь царство?» Отвечает. Иисус же рече ему: «Ты глаголишь, ты верно говоришь, что я царь, но царство мое не от мира сего. Не есть какое-либо земное царство, которого ожидают иудеи. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда, и потому оно совершенно безопасно для римлян. Пилат, по-видимому, остался доволен таким ответом, только слово «царство» еще звучало сомнительно в ушах политика, тем более, что враги Иисуса Христа могли толковать его в худую сторону. «Однако же ты царь?» – спросил опять Пилат, давая понять, как неуместно это слово в устах обвиняемого. Господь отвечал: «Ты верно говоришь, что я царь, и это наименование совершенно согласно с истиной. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине, с какой бы опасностью это свидетельство не было соединено. И всякий, кто от истины, для кого она дорога, тот и есть мой подданный, который слушает гласа моего». Этими словами Господь показал, что тайный намек Пилата, чтобы удержаться от опасного наименования себя царем, совершенно недостоин его, потому что он действительно есть царь в самом возвышенном смысле сего слова. Царь единственный, вечный, но очевидно совершенно безопасный для римской власти. Пилат не способен был понять слова Господа в нашем христианском смысле, но он был знаком с сочинениями своих языческих мудрецов, из коих один говорил: «Ты царь, если живешь добродетельно». В таком смысле и понял слова Господа Пилат. Как язычник, он не верил, чтобы люди могли познать истину, и потому, считая Господа простым мечтателем, сказал ему: «Но что такое истина?» Еще ни один мудрец не решил этого вопроса. В тебе ли, простому иудею, решать его? И с этими словами тотчас вышел вон из притория и объявил иудеям, что он находит Иисуса Христа совершенно невинным. Так язычник защищает Мессию иудейского перед иудейскими же чиноначалиями. Поистине сей Мессия во своя прииде и свои его не прияше. Слова Пилата жестоко оскорбили членов Синедриона. Значит, весь Синедрион слеп, не стоит доверия, клевещет на человека невинного. Возможно ли это? Но лукавым обвинителям пришлось скрыть свое озлобление. Тем с большим ожесточением они стали клеветать на Иисуса Христа, обвиняя его во многом, как говорит святой Марк. В чем же именно? Представляли, вероятно, какие беспокойства могут происходить в народе, если предприимчивые люди будут так безнаказанно присвоять себе титул царей, причем могли указать, как, например, на возмущение Иуды Галилеяна, недавно бывшее перед тем. Могли указывать на чрезвычайную приверженность к нему народа, на множество его последователей, которые выжидают только благоприятного случая, чтобы соединиться и действовать открытой силой. Могли выставлять в виде возмущения порядка общественного даже некоторые дела Господа, например, очищение храма от тружников. Только о чудесах старательно молчали. Между прочим, упомянули, что у него много последователей в Галилее. Господь не отвечал на эти обвинения ни слова. И когда нань глаголуха архиереи и старцы, ничесо же отвечаваше. Он видел, что всякий ответ был бесполезен. Они сами хорошо знали, что говорили ложь на неповинного, который стоял теперь, яко агнец непорочный, пред стригущими его безгласны. Эта противоположность между обвинителями и обвиняемым была поразительна для Пилата. Тогда глаголу ему Пилат: «Что же ты не отвечаешь? Не слышишь ли, калика на тебя свидетельствует?» Но Господь продолжал безмолвствовать, и не отвечая ему ни к единому глаголу, яко дивитеся и гемон взяло. Римлянин, конечно, еще не видывал подобного поведения подсудимого на суде. Он знал невинность Иисуса Христа, знал, как он силой своего слова увлекал народ и заставлял молчать своих врагов, а потому и теперь мог вполне защитить себя от клеветы и обличить клеветников. Оттого и дивился, видя, что обвиняемый не хочет говорить против обвинителей в защиту себя. Сами враги должны были невольно удивляться этому спокойному безмолвию обвиняемого. Что они думали при этом? Им казалось, может быть, что галилейский учитель потерял присутствие духа или полагается слишком много на снисхождение к себе прокуратора или ожидает, чтобы кто-либо из народа вступился за него. Впрочем, молчание Господа было приятно для врагов его. Если бы он заговорил, то могли опасаться, что он обнаружит не только невинность своих поступков, но и личную ненависть врагов против него, что он может обратить внимание Пилата на свои чудеса, которые заставят войти в подробнейшее рассмотрение дела, а это потребует справок и времени, чего именно так сильно хотелось избежать врагам Иисусова. Они хорошо понимали, что Пилат вовсе не верит их преданности кесарю, что он в душе смеется над их лукавым притворством. Они видели, что это кроткое спокойствие Иисуса, это неизъяснимое величие в его лице и взорах, все располагало в пользу подсудимого. А это еще более возбуждало их упорство, их настойчивость в клеветах и обвинениях. Они с наглостью приступали к Пилату с требованием скорее покончить дело, осуждением Иисуса. Пилат стал искать средства, если не спасти узника от смерти, то по крайней мере отклонить от себя его осуждение. И хитрый римлянин нашел это средство. По сказанию святого евангелиста Луки, он обратился к обвинителям с таким вопросом. «Вы говорили, что он начал возмущать народ с Галилеи. Разве он галилеянин?» «Галилеянин!» — вскричали обвинители в несколько голосов. Полагая, что это обстоятельство особенно подействовало на Пилата, который был особенно не расположен галилеянам и находился во вражде с их правителем Иродом Антипой. Но в уме прокуратора было совсем другое. Под предлогом нежелания вмешиваться в дела, принадлежащие чужому правлению, Пилат решил отослать Иисуса Христа к Ироду, который находился теперь тоже в Иерусалиме по случаю Пасхи. При этом Пилат надеялся, что такая неожиданная учтивость послужит к примирению с ним потомка Ирода Великого. Вот почему божественный узник немедленно отсылается к Ироду, в том же самом виде, в каком проведен из Синдриона, то есть в узах и под стражей. Туда же против воли должны были следовать и первосвященники со всеми членами Синдриона, не имея ни малейшего права протестовать против такого перенесения дела из одного суда в другой. Для Ирода Антипы, который отдал в награду бесстыдной плясовице голову предтечи Господня, появление теперь в его дворце Иисуса Христа было столь же приятно, как и неожиданно. Ирод же, говорит святой евангелист Лука, видев Иисуса, рад бы истязело, бебу желая от много времени видеть Его, за не слышавшим многое о Нем. Но если желал, то что же мешало ему давно видеть Его? Не путешествовал ли Спаситель по Галилее? Он бывал там и в городах, и в деревнях, и на водах, и в пустыне. Кто не знал там Иисуса? Кому из желавших не приближался Он сам? А Ирод в 3 года не сделал ни одного шага, чтобы сблизиться с великим чудотворцем. Можно поэтому судить, что это было у него за желание, что за радость, когда увидел Иисуса. Великий чудотворец во дворце Ирода – утеха тщеславию Ирода. Притом сам Пилат прислал к нему на суд этого чудотворца, о котором так много говорили везде, который теперь в его власти. Посланные от Пилата, конечно, объяснили Ироду, в чем дело. Но Ирод не думал об исследовании дела, коего незначительность была для него столько же очевидна, как и для Пилата. Он думал теперь о том, что подсудимый, угрожаемый муками и смертью чудотворец, чтобы склонить его на милость, раскроет пред ним все чудеса своего всемогущества или искусства, надеявшийся знамение некое видеть от него бываемо. И вот из уст любопытного деспота полилось множество вопросов. Евангелист не говорит, о чем он спрашивал, но что многие слова вопрошения не касались самого дела, это показывает уже молчание Господа. Всего вероятнее, Ирод расспрашивал о прошедших чудесах Господа. Но Господь и здесь является в том же величии, в каком мы видели бы в начале служения, когда, искушаемый в пустыне, Он с презрением отверг предложение сатаны употребить в свою личную пользу дар чудес. Нет сомнения, что Ирод, увидев какое-либо чудо, освободил бы чудотворца от опасности, ему угрожавшей. Но творить в угождение Ироду и царедворцев его чудеса значило было оскорблять Духа Святаго, силой коего они совершались, и повергать святая псам. Не получая удовлетворения своему любопытству, Ирод вознегодовал. Первосвященники тотчас заметили это, и, пользуясь его раздражением, начали клеветать на Иисуса Христа, доказывая, что он, как непокорный властям, враг спокойствия народного, давно достоин смерти. Но Ирод, не хуже Пилата, знал, что за люди члены Синедриона, и можно ли полагаться на их отзывы об Иисусе. А молчание Господа на его вопросы, вероятно, объяснил себе тем, что Иисус не может совершить пред ним чудо, достойного его царского внимания. И прежде он едва ли верил слухам о чудесах Иисуса Христа, приписывая их, может быть, какому-либо искусству. А теперь, в полной уверенности, что узник сделал бы для него чудо, если бы мог, Ирод принял его за посредственного искусника, который между простым народом прослыл чудотворцем, а в присутствии просвещенных людей вынужден прибегать к молчанию, но который немало не опасен для правительства. «Такие люди, — думал Ирод, — заслуживают не смерть, а осмеяние», и сам первый начал издеваться над Господом. Толпа царедворцев немедленно присоединилась к своему повелителю. Со всех сторон полетели острые насмешки, язвительные укоризны и грубые шутки. Сын человеческий был осмеян, поруган столько, сколько праведник может быть осмеян при дворе, подобном двору Антипы. В довершение всех насмешек Ирод велел надеть на Иисуса Христа длинную, лоснящуюся одежду, в какую одевались в Риме полководцы и все те, кои приготовлялись искать у народа какой-либо должности. «Так, — думал насмешливый деспот, — должен быть одет и тот, кто имел безрассудство представлять из себя царя иудейского». И в этой одежде Иисус Христос отослан обратно на суд к Пилату. Освободить его Ирод не хотел, вероятно, чтобы не раздражить первосвященников. Между тем, взаимной учтивостью думал отплатить за учтивость Пилата и показать, что он перестает быть его недругом. Ибо с сего времени, по замечанию святого Луки, Ирод и Пилат сделались по-прежнему друзьями. Солнце было уже высоко. Три допроса и переход их из одного судилища в другое продолжались столько времени, что первосвященникам трудно было надеяться в тот же день окончить дело, ими начатое. Но отложить его до другого времени значило почти то же, что вовсе оставить. Особенно могли опасаться народа, который, узнав об участи, угрожавшей великому пророку, легко мог восстать против Синедриона. Поэтому старейшины с необычным для них терпением опять следовали за Иисусом Христом в Пилатову приторию, получив одно утешение, что Ирод поругался над Господом. «О мудрость вечная, так мало миру известная! Ты безмолвно терпишь поругание. Тебя в одежде бесчестия водят по улицам Иерусалима. Могущество твое бездействие, тогда как величие твое столько унижено людьми без чувства и совести. Для чего все это? Правосудие небесное совершает суд свой над гордостью мира в твоем лице. Ты, дивный сын человеческий, безмолвствуешь за нашу говорливость, которая так много говорит бесполезного и пустого, вредного и ненужного для вечности».